Всем привет! Сегодня с вами в студии опять Роман Шапошников. Я хочу сегодня рассказать вам немного про Западную Украину. Про покер, в который играют на Западной Украине, и про Западную Украину вообще. У меня есть достаточно мощный повод. Со мной в студии сейчас мой коллега и товарищ, профессиональный игрок Сергей Никифоров. Привет, Серега.
Здравствуйте, дамы и господа.
Да. Мы с Серегой вот только что вернулись с Карпат, в Западной Украине. Мы принимали участие в покерном турнире, который состоялся в Ужгороде. Это такой город на самом-самом краю Западной Украины, практически на границе уже со Словакией. Вот, Серег, расскажи поподробнее и для меня, и для слушателей, кто организовывает турнир, что за турнир был вообще?
На самом деле, турнир... О турнире мы узнали случайно. Это турнир прошел немножко в стороне от основных украинских турнирных серий и событий. Организаторами турнира выступил Ужгородский покерный клуб «Империал», по-моему, так он называется. И один наш хороший знакомый покерный турнирный директор из Словении. Зовут его Сташко Стибель. И он в основном, наверное, является турнирным директором, наверное, 80% турниров, которые проходят на Украине. Достаточно хороший, профессиональный директор. И к тому же наш очень хороший знакомый. Поэтому мы приняли его приглашение. И турнир еще, кстати, проходил под эгидой сайта игрового, который, наверное, частично принадлежит Сташка. Ну, это не важно, в общем-то.
Да почему? Скажи, собственно говоря, как называется
сайт. Сайт называется Poker Sense. Вот. Ну, в общем, тоже дружественный нам ресурс. Вот. Сташка нас пригласил, и мы приняли его приглашение. К тому же выдалась прекрасная возможность еще раз съездить во Львов, город, который очень мне нравится, и побывать в Ужгороде. Тоже очень интересный город. Я думаю, Роман расскажет подробнее потом.
Обязательно. Кстати, это не первый турнир, на который нас Сташко зазывает. Мы с ним уже побывали и в Хорватии.
Да, да. Дело в том, что вот этот покерный ресурс, Poker Sense, он достаточно часто, на нем проходят сателлиты на не очень крупные турниры, то есть не на такие уровни, там, ВПТ, ЕПТ, а турниры с боином порядка 1000 евро, main event, 1500 евро, 700 евро, то есть такие достаточно, как бы, приемлемые для игрока со средним банкроллом. Поэтому, в общем, оттуда мы черпаем информацию и, пользуясь этим, приезжаем. К тому же, зачастую организаторы этих турниров делают достаточно дешевое проживание и всяческие условия для приезжающих игроков. Поэтому это интересно.
Понятно. Вот. И вот мы с Серегой, короче, поехали на этот раз в Западную Украину. И пару слов о покере в Украине вообще. Так как мы уже давно туда ездим, мы были на турнирах во Львове пару раз, в Киеве, вот сейчас мы в Ужгороде были. То есть мы уже примерно картину себе представили. Во-первых, чем Украина в покере похожа на Россию? Там тоже почему-то в последнее время люди решили, что покер – это отличная возможность заработать денег, не вкладывая в это особого труда. И там тоже возникли федерации, и даже две федерации покера Украины. Они уже вступают в какие-то определенные конфликты. И вот они пытаются это дело, покер, развивать. Это то, чем похожа Украина на Россию. Чем она не похожа? Что нам, лично мне, очень нравится. Там действительно стараются работать для людей. То есть стараются добавить ценность в жизнь людей. И как следствие заработать денег. Именно как следствие, что я и хочу особо отметить. Выражается это прежде всего в том, что места, в которых проходят турниры, это места очень красивые и идеально подходящие для полноценного отдыха участников. Вот мы даже недавно с Сергеем были недели две назад в Киеве на турнире. Так даже там, в большом крупном мегаполисе, его провели на окраине в маленьком отеле, как он назывался?
Казахский стан.
Казахский стан. Ну, не бог, может быть, весь какой отель, не так, может быть, там хорошо отдыхать, но они старались сделать так, чтобы люди все же находились в каком-то там сосновом лесу, там есть какие-то мини-развлечения и так далее. А вот этот турнир, на котором мы сейчас были, который был в Закарпатье, в Ужгороде, он был просто, ну, в идеальном месте. Это был, как это сказать, гостиничный комплекс?
Ну, скорее, база отдыха в горах.
База отдыха, она называется Воеводина. Она была в горах, в 30 километров от Ужгорода, в красивейшем ущелье. В него мы долго-долго ехали на машине по такому извилистому ущелью. С обоих сторон нас обступали горы, поднимались все выше и круче. И в самом уже конце этого ущелья находится вот этот самый база отдыха Воеводина, где, собственно говоря, и проходил турнир. Что еще интересного происходит в Украине в покере? Там очень много городов, и они все играют в покер. То есть из каждого города есть представители, которые принимают участие в покерных турнирах. И они все находятся примерно на одинаковом финансовом и профессиональном уровне. То есть турниры сами по себе очень ровные, интересные и достаточно многолюдные. Там представлено огромное количество, ну, очень большое количество городов по российским меркам. Там всегда играют ребята из Киева, Харькова, Черновцов, Луганска, Ивано-Франковска, Львова, Ужгорода и кого еще не назвал?
Донецк, Днепропетровск, это уже перечислял?
Нет. Бердянск.
Севастополь. Севастополь, Симферополь, Одесса.
Ну, в общем, огромное количество городов. И все эти ребята собираются, страна относительно маленькая, доехать несложно. И вот у них достаточно постоянно проходят интересные события. У них уже сложилась тусовка, все всех знают, нас все знают. И поэтому мы там проводим время с большим интересом, с большим удовольствием. Вот теперь пару слов о том, как мы вообще оказались впервые на Западной Украине. Оказалось, мы так. Меня туда именно Серега и затащил. Лично я вот рос, моя юность прошла в 90-е годы, во время развала Советского Союза, как раз когда центральные и местные элиты почему-то решили, что нет лучшего способа нажиться, кроме как просрать империю. Они ее благополучно просрали, нарезали на кусочки, превратили в отдельные княжества, и каждый в своем княжестве наживался. Вот тогда, собственно, и возникли все независимые государства. И, соответственно, я, как и многие мои сограждане, тогда был убежден, что Украина по своей ментальности, особенно по отношению к русским, разделена на два отдельных региона. Украина восточная, у которой с нами связи и взаимная симпатия. И вот как раз Украина западная, да, которая, как нам всегда представлялось, сплошь состоит из бородатых бендеровцев, которые бегают с берданками по горам, ищут русских и стреляют в них. Вот. Именно так я считал, а когда я познакомился с Серегой, Серега меня начал активно разубеждать в этом. Говорить мне, что там совсем не так, отношение к русским хорошее, а сами места очень красивые. И вот как-то впервые я с Серегой поехал во Львов.
Мы втроем поехали.
Да, еще Катя Римская-Корсакова с нами ездила. И вот поэтому, Серега, прежде чем мы продолжим, открой секрет для слушателей, откуда ты родом.
Ну... Секрет, собственно говоря, в следующем. Дело в том, что я родился в маленьком городке на Западной Украине, как раз, несмотря на то, что мать и отец русские, так оказалось, что отец служил, ну, у меня военный, служил в это время на Западной Украине, и я там, собственно говоря, родился. Это городок называется Коломия, находится он в Ивано-Франковской области. Собственно говоря, не очень далеко от Львова, я думаю, километров 300, может быть, 400. Вот. Так что я очень хорошо знаю ту местность, знаком с людьми, населяющими Западную Украину, с языком, обычаями и так далее.
Да, Серега, пока мы были во Львове, особенно первые дни, постоянно общался с официантами, потому что они говорили на западенском языке, нам с Катей было трудно, а вот Серега лихо с ними беседовал. Кстати, Коломый, город, где ты родился, он ведь столица, как бы это...
Столица Гуцульщины.
Гуцульского края.
Гуцульского края. Ну, скажем так, как нам рассказывали, есть такой отдельный этнос.
Даже субэтнос.
Субэтнос,
маленький,
да.
Этнос.
Гуцулы. который проживает как раз на Западной Украине. И, собственно говоря, Коломы является столицей Гуцульского края.
Вот. И, соответственно, как мы туда добирались? Мы начнем с того, что в Ужгород из Москвы самолетов не летает. Поэтому вариантов два. Вариант первый – это ехать 40 часов на поезде. Серега его тут же забраковал. По какой причине?
Да, я сразу отказался от этого варианта, потому что 40 часов беспрерывной пьянки, ну, вернее, с перерывами на сон, это, конечно, тяжело выдержать, потом с больной печенью приехать.
С раненой печенью сесть играть в турниры. Серега сказал, что он знает, что так оно все и будет. А мы говорим, да не, все нормально, проедем спокойно, поспим, отдохнем. Серега сказал, не, с раненой печенью играть 3 дня турниры в Западной Украине я не могу.
Да, в общем, я не купился на эти штучки.
Поэтому мы полетели самолетом, а самолет летит во Львов, ближайший, наверное, пункт к Ужгороду, ну, который еще на Украине. Соответственно, мы на денек еще раз остановились во Львове, посетили этот город, который действительно удивительно красивый.
Город потрясающий. Мы уже второй раз с Романом оказываемся там. Кроме этого, я сам еще бывал несколько раз, и действительно... Там есть что посмотреть, и еще раз повторюсь, отношение, несмотря на то, что бытует мнение, что на Западной Украине очень плохо относятся с русским, отношения очень хорошие. Забегая немножко вперед, мы посещали, скажем так, радикально украинский ресторан с украинской тематикой.
Краевка,
которая сделана по мотивам землянок оборонительных украинской повстанческой армии.
Да, там куча документальных и фотографий, и свидетельств вот о тех временах, когда с 45 и по 53 год лесные братья, которые как бы окопались в Галиции, пытались сохранить свою независимость от Советского Союза, они вот в течение 8 лет оказывали упорное и безнадежное сопротивление Советскому Союзу, ну и советским войскам, которые там были в Украине, против них боролись. И там очень много документов, там планы землянок, которые были захвачены, как они там были найдены, как туда залезали чекисты, как они там отстреливали местных бандитов. Очень много интересных материалов. Ну, как бы мы не будем сейчас на этом останавливаться, да, потому что нам еще про Ужгород хочется поговорить. Просто кому интересно, у нас на сайте есть статья, она в путевых заметках, называется «Львов. Город Даниила Галицкого». Это статья, которую мы, ну, конкретно я написал после, как раз после нашего первого посещения Львова. Там в том числе и про этот ресторан есть. Кому будет интересно, почитайте.
Вот, собственно говоря, мы прилетели во Львов и решили оттуда добираться до Ужгорода. У нас было 2 варианта. Организаторы турнира Ужгородского предлагали нам свой трансфер, то есть, ну, грубо говоря, прислать за нами машину, которая нас отвезет в Ужгород и потом привезет обратно. Но мы с Романом выбрали более, скажем так,
романтичный
вариант. Мы решили взять в прокат машину, а так как дорога между Львовом и Ужгородом проходит через перевал, непосредственно через Карпаты.
Более того, то есть надо именно перевалить через Карпаты, да, и с другой стороны Карпаты, то, что называется Закарпатье.
Да, Ужгород же Закарпатье, да. Вот. Собственно говоря, надо самим перевалить Карпаты на машине. И мы решили, что это будет очень интересно и увлекательно.
Правда, у меня прав не было. Все это было спонтанно и романтично. Права были одни на двоих.
Да, рулил я. Хотя нет.
Обратно пути уже нет.
Да, хотя нет, обратно я уже не выдержу. Ну, собственно говоря, мы взяли в прокатной конторе небольшую машинку.
Ford Fiesta. Беленький такой.
На ручной коробке.
Компактный.
Компактный. Ручная коробка, конечно, меня слегка напрягла, потому что я давненько не ездил, только на автомате. Но, тем не менее, справились.
А чем она тебя напрягла, кстати, я не помню.
Ой, что-то я постоянно там пытался заглохнуть на всяких перекрестках. Скорости переключать забывал и так далее. Ну, ничего страшного.
Ну вот, да, 250 километров прекрасной по красоте горной дороги, которую, к сожалению, На пути в Ужгород мы практически не увидели, потому что ехали уже в темноте. Но все равно, когда поднялись на перевал, кругом лежал искрящийся снег. При этом хочу сказать, что там сейчас вообще на Украине, ну скажем, в Ужгороде плюс 5, и все, если не зеленое, то как минимум желтое. То есть там такое, как у нас в октябре, хорошая осень, горы, которые заросли соснами, грабами, буками, очень красивый, очень приятный лес, все это в таком состоянии осеннем, ну удивительная красота.
Да.
Вот, мы перевалили через Карпатский хребет, приехали вот, в базу отдыха Воеводина, где и происходил турнир. Ну, пару слов о самой базе. Скажи, Серег, и о наших развлечениях.
Ну, база, непосредственно рядом с базой находится склон для горнолыжного спуска. Ну, так как снега не было, конечно, мы не смогли оценить эту особенность
базы. Смогли, но без лыж.
Да, мы смогли, но потом, это, но да, это потом, расскажем. Чуть попозже расскажем, да. И прямо по территории базы протекает горная речка, и сделаны такие небольшие запруды от этой горной речки. И в этих запрудах на базе разводят форель. И потом, как бы для проживающих на базе, есть такое развлечение — ловля форели.
Чудесное развлечение, действительно чудесное. Нам выдали такие удочки с поплавками. Форель на эти поплавки внимания не обращает. Ее там настолько много, что ты опускаешь просто эту удочку в прудик, и там уже готово 5 форелей на нее бросается. Но, несмотря на то, что клюют очень активно, подсекать трудно. Вот Серега там вообще, по-моему, ничего не поймал. Ему быстро надоело.
Ну, на самом деле, как бы, как рыбалка это...
Да,
рыбалка это и не назовешь, потому что достаточно тупо, когда...
Рыбхоз.
Когда видно, как рыба бросается, голодная рыба бросается на почти голый крючок.
Да, то есть это форель, политая сверху водой, чтобы ее видно не было. Вот туда ты бросаешь удочку. Ну, прикольно. Я в первый раз ловил форель. Очень приятное занятие, интересное. Другое дело, что, может быть, ее было слишком много.
Да.
Вот, ну... Да, горные лыжи, которые нам пока недоступны. Ну, всякие там обычные игры на воздухе. А, кроме того, там было это, как это, квадроцикл называется,
квадроцикл, да?
Такая тележка на 4 колесах с мотором, на которой, по утверждению, можно ездить по горам. Мол, она сильно проходимая.
Но, к сожалению, у нас не получилось воспользоваться. У нас было достаточно мало времени, и учитывая, что хотелось и то посмотреть, и это, мы не успели с Романом
кататься. Да, зато мы посетили Ужгород. Вот это, да, как бы была одна из главных целей поездки — посмотреть город Ужгород, в который просто так москалю не попасть. Прежде всего, потому что это очень далеко. И вот мы действительно посетили Ужгород. Это маленький, очень маленький городок. Как утверждается, это самый маленький из 24 районных центров Украины. По-моему, там, что-то он говорил, 105 тысяч жителей, если я не ошибаюсь. Это вместе с предместьями. В центре города замок. Замок очень древний. Я сейчас навскидку. Еще в 14 веке, в 1300 каком-то году он был впервые построен.
Выходцами из Италии причем.
Вот этим граф Другетти. Граф Другетти.
Да, семейство Другетти, да.
Угу. Он его строил, да? Это я уже забыл.
Я так понял, да, что...
Как бы народ, который там изначально живет, по большому счету, это то, что в истории называется Галицийская Русь. Но они как бы говорят, что они отдельный народ, русины или карпаторосы. Вот они там все время живут, уже на протяжении многих веков. Надо иметь в виду, что сама эта область практически все время своего существования находилась под Венгрией. Это была венгерская земля. Время от времени она становилась там, вассалитет от Турции попадала. Ну вот буквально там на 40-50 лет она попала в состав Советского Союза, а так вообще земля венгерская со всеми.
И под Чехией, по-моему, еще была.
Ну, Австро-Венгрия, Чехия вообще не была. Ну, может быть, 3 дня там в 39-м году, что-то там такое.
Я что-то не помню, да.
Чехия сама была почти всю свою жизнь под Австро-Венгрией. Вот, ну, со всеми отсюда вытекающими последствиями. Это очень, по своей архитектуре и по ментальности, очень такой европейский город, причем такой староевропейский, я бы сказал, центральноевропейский. Он никак там, скажем, Рим, не как там Порич, где мы были в Хорватии, а он именно вот похож на какую-то такую Австрию, Чехию,
Польшу,
Венгрию. Такой центральноевропейский город с очень симпатичной архитектурой. Что было удивительно, там, во-первых, очень много цыган, а во-вторых, есть конкретно цыганский район, где проживают, ну, видимо, одни цыгане. На каком языке там говорят? Ну, таком, на западенском. По большому счету, это украинский язык.
Украинский с западным акцентом.
И вообще смесь, видимо, с польским, со словацким. Я спрашивал там у местных жителей, ну, вот там ребята, менеджеры, которые организовывали турнир, они говорят, что они, конечно, поляков понимают неплохо, а вот всех остальных, венгров, словаков, не понимают, ну, практически совсем. Ну, нас, русских, они понимают достаточно хорошо. Более того, почти везде, где мы заходили там в кафе или в магазинчики, большинство людей и понимают по-русски, и стараются говорить по-русски в ответ на русскую речь. А никак не наоборот, как мы это слышали в анекдотах про 90-е годы. Вот. Если в этом Ужгороде стоять на вершине замка на крепостной стене, то в хорошую погоду, глядя на запад, можно увидеть ближайшее словацкое село. Там граница практически. Пригород Ужгорода, Ужгород кончился, сразу граница, там стоит шлагбаум такой ржавый, крашеный. И за ним уже Словакия, и в 3 километрах находится ближайшее село, его оттуда отлично видно. Кроме того, рядом с Ужгородом, на полпути назад на нашу базу, когда мы с Серегой ехали на нашем фордике, мы глядим наверх, я же даже не помню, почему мы поглядели, и елки-палки, на горе развалины, но очень такого красивого, как в фильмах, замка.
Средневекового, да.
Да. Это было село Невельское, по-моему, и, соответственно, Невельский замок.
Да.
На обратном пути мы туда заехали, залезли и с большим удовольствием по его развалинам полазали. Замок, конечно, уже в состоянии руин, однако центральная башня, крепостные стены и кое-какие строения сохранились очень хорошо. Там интересно. Мы там с большим удовольствием полазали, никого там не было, получили наслаждение. Правда, там почему-то 2 свечи горели. Прямо в самом этом замке, куда мы залезли под стену, там такой уголочек, как бы аккуратный, там горело такие 2 лампадки.
Уж неизвестно, кто это.
Да, как в фильмах ужасов. Типа мы залезли вдвоем, там 2 лампадки. Да, кстати, они причем сгорели совсем, ну, немножко. То есть там, ну, может, минут 15 они горели. Там свечка почти полная стояла. Вот. Ну, собственно, такой нам показалась сама Западная Украина и город Ужгород. И теперь, собственно говоря, о самом покере, который вот у нас в Закарпатье происходил. Ну, во-первых...
Был покер, да?
А?
Был покер, да?
Ну, да, кстати, был немного покер. Но об этом может Серега в основном рассказать, потому что катал-то больше всего он. И вот, соответственно, Серега, кэш в Закарпатье и в Украине вообще...
Ну, надо понимать, что, конечно, в покерном развитии Украина отстает от России и достаточно прилично отстает. То есть, если в Киеве в самом еще ребята как бы более как играют в приближенном варианте к современному покеру, ну, к московскому, скажем, офлайну. То, если говорить об остальных городах и о Западной Украине, там, конечно, игра напоминает игру в Москве, я уж не знаю, 3 года, 4 года назад, 5 лет, сколько. К сожалению, я сам играю сравнительно недавно, но...
Ну, скажем так, игра предельно лузовая и предельно пассивная. До флопа любые ставки, кроме самых громадных, как правило, оплачиваются. Расскажи сдачу свою, которую ты сыграл, показательную.
Да, то есть надо понимать, что игра предельно лузовая до флопа. То есть если сидит полный стол, то на рейзы в районе 10 ББ при полном столе может зайти человек 7-8. Что, в общем, конечно, очень круто.
Расскажи вот сдачу свою с двумя королями.
Да, сдача, то есть в такой игре, собственно говоря, крайне сложно исполнять какие-то мувы, сложные какие-то там движения. В такой игре, конечно, нужно играть предельно просто, на мой взгляд, просто получать какую-то очень сильную руку и предельно стараться ее разыграть агрессивно. Что я и старался делать. В частности, вот произошла такая одна интересная раздачка, которая, я надеюсь, вам обрисует, даст вам понять...
Обрисует, рассказывает.
Да, даст вам понять, как все это происходит.
Только включая блайнды и стейки.
Да, блайнды и стейки. Значит, игра идет 5-10, no limit.
А разве не 5-5?
Нет, 5-10.
5-10,
no limit. Стейки. Стейки на тот момент мой стейк составлял порядка 85 ББ.
То есть $850.
Да.
У оппонентов примерно столько.
У оппонентов, да, да, примерно
столько. Потому что я сплошь и рядом еще видал там и короткие стейки.
Да, они обожают, они обожают играть короткими стейками. Причем один из любимых вариантов там, со стейком в $200 зайти на рейс 100 и по флопу выкинуть в пас.
Да, по флопу выйти в пас.
Значит, и... Значит, собственно говоря, раздача. Ага. Мой стейк $850. 5-10 игра. У оппонентов, у одного оппонента чуть больше, у другого чуть меньше. Ну, в общем, будем считать, что равные стейки. Стоит страдл, и вслед за ним стоит рестрадл. То есть, соответственно, $20 и $40. Я нахожусь ровно на следующей позиции. Смотрю карты, два короля. Стараюсь дать как можно более адекватный для того стола рейс. $140.
Так.
Значит, сразу следом за мной на следующей позиции человек говорит кол. За ним еще один кол. Еще один кол. Дальше какие-то идут пасы неожиданные. И речь доходит до человека, который сидит на рестрадле, у которого уже стоит $40. Он незамысловато говорит алын.
Сколько это?
Ну, покрывает мой стэк полностью.
Так.
Вот. Я, разумеется, как бы зная, что происходит и как все это происходит, говорю кол. След за мной человек на следующей за мной позиции.
Который 140 перед этим заплатил.
Да, который первым кольнул мой рейс 140, говорит, тоже кол.
Говорит, кол.
Да, причем моментально, да, инста-кол.
Да.
Дальше все-таки находятся какие-то разумные люди, уходят в пас.
Вы вскрываетесь.
И мы вскрываемся, да, там, в принципе, такая традиция есть, как в турнире шоу-даун можно устраивать. Ну, мы вскрываем карты, значит, первый алынщик, который был на рестрадле, показывает туз короля, я показываю двух королей, ну и последний нырнул на король Вольтера знамасно.
Да.
Видимо, решил, что...
Сейчас, типа, я самое двух время, валетиков, да, на флопе. За животноводе у вас все. Да.
Самое время сейчас купить стрит-точка. Ну, слава богу, открылись 5 фосок, и я без проблем утроился. Вот. Что мне позволило как бы в дальнейшем сидеть спокойно и дожидаться там каких-то сильных рук. Ну, вот эта раздача, она обрисовывает как бы то, как там играют.
А еще про две, про вот эти, когда смелое решение, а, было, да, еще, да, более смелое.
Значит, еще одна интересная была раздачка, я, правда, в ней не участвовал, но тоже показательная, конечно. Значит, один игрок из Киева, достаточно тайтовый, понимающий, заходит лимпом с первой позиции на туз-короле. Дальше идут какие-то колы. Человек, там, допустим, с блайндов дает рейс $150. Ну, обычный open рейс для той игры. То есть 5-10 блайндов, 150 как раз
как рейс, раз лезет,
как, да, как раз рейс, чтобы зашло там не 10 человек, а 6. Значит, он дает рейс 150. И по каким-то соображениям, ну, у человека тоже стэк порядка, вот как при моей раздаче, где-то, ну, долларов 900. По каким-то соображениям человек играет не рейс, а просто кол. Ну, видимо, он решил, что 150 уже достаточно, чтобы как бы,
ну,
ограничить число игроков.
Сыграл он слабо, короче.
Да.
Ну, сыграл колом.
Да, сыграл колом. Значит, за ним получил еще, наверное, ну, в общем, 4, наверное, кола. Где-то человек 6 смотрит на флоп. Флоп открывается туз, две фоски, лежит флэш-дро.
Да, две трефы из них.
Нет, по-моему, пики.
Ну, не важно.
Не важно, в общем. Значит, резер там с блайнда, допустим, говорит чек. Этот человек сразу ставит алын. весь свой оставшийся стейк, там, ну, примерно там, $700, в банке, допустим, 600, он, ой, нет, какой 600, в банке больше, если там 6 разошли, в банке там больше, он оставки своего стейк сразу, all-in, донком фактически, пихает туда. Вслед за ним сидит один такой, один игрок пожилой из Львова, Михалыч, Михалыч. Он долго над чем-то хитро размышляет. Ну, конечно, не над шансами банка, просто над своими там космическими чуйкой. И калирует алын этого человека на флеш-дро. Флеш-дро у него был 9-7 мастевые. Вот. А, флоп, флоп был, собственно говоря, такой. Допустим, туз 10-2, что-то в таком духе. Калирует на флеш-дро своем мастевом, ну, на двух мастевых картах. Далее люди уходят пас. И вот человек, который на король вольте, мой алын с двумя королями калировал, тоже ставит алын. Ну, тут, допустим, со стеком там тоже долларов, там 500-600, неважно.
Вскрываемся.
Вскрываются, да. Значит, ну,
у Киевлянина туз
король. Да, у Киевлянина туз король, у Михалыча 9-7 мастевые.
А последний
скрывает две пятерки по флопу туз 10-2. И, значит, соответственно, римером замыкается флеш, и Михалыч загребает себе весь банчок.
И ему начинают кричать.
Да, на что все ему аплодируют, говорят, Михалыч, прочуял, молодец, все такое.
Смелое решение.
Да, и один говорит, Михалыч, ну, было смелое решение, конечно. Вот. А другой прокомментировал, ну, это не самое смелое решение за столом было, с двумя пятерками было еще более смелое.
Еще смелее.
Зайти по доске туза 10-2, зайти третьим волынка на двух пятерках, это, конечно, такая сильный ход.
И еще тогда интересная сдача из турнира. Я не был ее участником, я в этот момент был за столом, там у нас уже был финальный стол. У нас оставался человек 6. И есть такой игрок, наш Серега и приятель, Руслан Придрик. Он один из самых сильных игроков на Украине. Вот только что он, кстати, выиграл. Как турнир у них назывался? Чемпионский бой или как?
Бой чемпионов. Это турнир, завершающий серию кубков Гарри Боумана. Да.
И вот Руслан его выиграл. Он действительно очень сильный, очень искушенный игрок. Особенно, правда, в турнирном покере, ну, как-то обычно бывает. То есть, если он в турнире, обычно хромает в кэше и наоборот. И вот в этом турнире у нас остается немного людей, и такая сдача происходит. Парень делает рейс. Ну, мы там все уходим в пас, стейки относительно короткие, там, не знаю, может быть, с М7 мы уже играем. И вдруг Руслан кол. То есть, представляете, там, ну, не знаю, там, скажем, блайнды 1002, он стейки у них, у обоих, там, скажем, 1020, пошел рейс там 1007, и он его закалировал. За спиной у себя оставил там около 13 тысяч, в банке около 13. Потом выходит некий флоп, 7-9 валет, open raising, двигает all-in, и Руслан мгновенно тоже all-in, вскрывается, у Рустика как раз валет 10, то есть он купил оверпару и дро стрит дырявый. Ну, старшую пару и дырявый стрит. А у парня, который выставился, был туз король. Ну все, Рустик доехал, выиграл. Но меня удивило, что я вообще, когда он сыграл изначально кол, не понял, что это может быть за карта. Потому что в моем понимании, после кола до флопового, с таким банком у него, в принципе, нет паса. А раз нет паса, то я думал, что играть кол? Двинь сразу алын, если собрался играть. Еще, может быть, твой оппонент упадет. А не упадет, так ты все равно же собирался играть. И вот я как раз у Сереги спрашиваю, говорю, вот такая странная сдача, вот как Рустик сыграл. А почему это, говорю, он так сыграл? И Серега интересно прокомментировал. Вот, прокомментирую еще раз.
Ну да, я еще сейчас попробую воспроизвести свой комментарий. Но дело в том, что, во-первых, они играют достаточно самобытный покер и плохо представляют ситуации, когда нет паса. То есть для Руслана, допустим, там со стеком 20 тысяч кольнуть 7 и уйти в пас на флопе, это не проблема, как бы. Ну, не купил в пас. Yeah. Вот. А во-вторых, поскольку у них действительно сложилась некая такая тусовка, и все уже друг друга хорошо знают, там какие-то приятельские отношения, и пьянствовали вместе, и туда-сюда, то, в общем, конечно, в такой ситуации не просто какие-то разыгрывать такие руки, пограничные, скажем. Ну, пограничные в плане их понимания
покера.
Покера, да. То есть, скажем...
Ну, представьте себе, скажем, Рустик все же пихнул бы all-in.
Да, если бы он поставил all-in, человек с тускарем закалировал скрылся и вышел... Да, вскрылся бы валет, и он так перегубил человека в приплой полыни, то человек бы имел...
Полное, как право,
полное моральное право сказать, там, Руслан, ну что ж ты делаешь, да, там, зачем ты там взял, там, ты же знал, у меня там сильное, ты же знаешь, пошел, я бессильный, не пойду, да, а ты там меня там, да, там так покалечил, все такое. И, в общем, Руслану бы пришлось испытывать какой-то, ну, такой моральный...
Оправдываться бы пришлось.
Да, да, какой-то моральный дискомфорт.
А тут вышло строго наоборот.
Да, а тут получается наоборот, когда он просто калирует при флоп-рейс, то уже человек, который пихнул all-in с тускаролем, не попал в доску, выступает как бы в таком дурацком положении. Руслан его калирует, да, на вольте и говорит, ну что ж ты меня пихаешь?
Купил, да,
что ты пихаешь?
Пихаешь меня на ерунде всякой. То есть покер становится очень дипломатичным. Надо учитывать внутренние отношения в коллективе.
Да, внутренние отношения, течение.
В общем, очень прикольно. Вообще нам все это очень нравится. И само отношение, которое между игроками, отношения с нами. Мы ездим на Украину с большим удовольствием. Всегда там очень хорошо отдыхаем. Всегда достаточно плохо выступаем.
Ну, почему достаточно плохо?
Не, ну вообще, да, доезжаем.
У нас же и Катя выигрывала турнир.
И Серега выигрывал, и Витя выигрывал.
Да, я выиграл тоже один турнирчик. И Витя выиграл,
и Серега Колыхматов выигрывал.
И я тоже выиграл.
И я даже выиграл.
И Рома выиграл.
Но это все не важно. Главное, что мы там очень хорошо отдыхаем, всегда возвращаемся оттуда в добром таком настроении, эмоционально отдохнувшие, радостные. И поэтому вот что мы вам хотим сказать. В следующий раз, когда будут турниры на Украине, а вы всегда это можете посмотреть, расписание турниров на нашем сайте, мы вас приглашаем и призываем. Поехали с нами, отдохнем так, что мало не покажется. Да?
Ну да.
Ну и если самое главное, то я считаю, что необходимо посмотреть эти места. То есть все Европы, Египты, Африки, они никуда от нас не убегут. А вот такие удаленные места, ну такие как бы исконно древние русские места, вот как здесь Галицийская Русь, они очень приятные, очень красивые, там очень интересный народ, очень хорошее отношение к нам, к русским. И поэтому я считаю, что пока мы еще живы, в здравии и можем позволить себе путешествовать, надо поехать именно туда. Это место удаленное, специально туда съездить трудно, а совместить с турниром запросто. Я думаю, вам понравится. Так что в следующий раз welcome. Поедем
на Украину. Ласково просим.
Да, ласково просим. Поедем на Украину вместе. На этом заканчиваем наш отчет, аудиоотчет о нашей закарпатской поездке. Надеемся, вам было интересно. С вами в студии были Сергей Никифоров и Роман Шапошников. Всем удачи, до свидания.
До свидания.
До новых встреч в радиоэфире. Пока всем.
Пока.